Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Рейдерские захваты сельхозземель в России. Кто восстановит права землевладельцев? Почему Фемида бессильна? Я представляю гостей студии Радио Свобода. Это специалисты в области законодательства, регулирующего правоотношения в сфере недвижимости, адвокаты межрегиональной общественной организации «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Но прежде чем начать вот этот наш разговор о рейдерстве, я просто хочу привести значение этого слова. Вообще рейдер в переводе с английского – это участник налета, набега, облавы или налетчик-мародер. Но еще несколько лет назад в русском языке это слово «рейдер» использовалось исключительно для обозначения военного корабля или вооруженного торгового судна, которые ведут самостоятельные боевые действия на морских или океанских коммуникациях по уничтожению военных транспортов и торговых судов противника. А теперь вот этот термин «рейдер» знаком практически каждому в России, и вовсе не как вот этот военный корабль, о котором я сказала, а как явление беспрецедентно наглого отбора собственности, но в основном недвижимости.
Ну, кстати, есть еще один термин «гринмейл», или гринмейлер, то же самое означает, и даже зачастую можно видеть уже и книги на эту тему, которые могут называться «Гринмейл», двоеточие, «Рейдерские захваты».
«Гринмейл» — это зеленая почта, я перевожу с английского, да? А что это значит? Откуда пошла эта терминология? И вообще, что понятие рейдерства под собой подразумевает?
Практика Российской Федерации показывает, что рейдеры работают по следующему алгоритму. Приобрести активы какой-либо организации путем получения незаконным, конечно же, образом или околозаконным способом контроля над управлением в этой организации. То есть на какой-то короткий промежуток времени, получив контроль, они проводят нужные им решения, обнуляют баланс организации, лишают ее всех активов, переводят их на свои подконтрольные структуры и потом бросают такую организацию в свободное плавание.
Это делается с целью вот просто выжить по максимуму и бросить, или с целью отобрать себе лакомый кусок, с которым потом можно что-то делать конкретно, как-то развивать его, может быть?
Как правило, речь идет, конечно, о захвате какого-то имущества, то есть путем взятия организации под контроль. И, кстати, может быть, отсюда и пошел вот термин «гринмейл», потому что очень часто с захватом связано вот направление корреспонденции для начала, когда каким-то образом рейдерам удается заполучить влияние или просто подкупить кого-либо из участников организации, даже, например, общество с ограниченной ответственностью, этот участник, имеющий право выйти с инициативой проведения общего собрания, направляет письма другим участникам о том, что предлагает провести общее собрание, но на самом деле в этих письмах ничего нет. И получается, с одной стороны, вроде как он уведомил, а на самом деле никто не знал.
То есть это письма с уведомлениями без описи вложений, да?
Да.
То, почему мы все время рекомендуем нашим слушателям получать еще и вот эти описи, если они пытаются что-то доказать.
Причем бывают случаи, когда могут вложить пустой лист, но здесь, конечно, тогда стоит призадуматься и как минимум тут же идти к юристам или иной раз правоохранительные органы. Но может и любое другое безобидное письмо быть. Например, какое-нибудь поздравительная открытка, какой-нибудь коммерческий буклетик.
Рекламные предложения.
Да,
рекламные.
Но доказать о том, что было в письме, если это простое заказное письмо с уведомлением, без описи вложения, невозможно. И получается, проводится общее собрание, кто-то не явился, и на этом общем собрании может быть сменен руководитель, который уже будет от имени этой организации осуществлять какие-либо сделки.
То есть я правильно понимаю, что рейдеры вот с биологической точки зрения – это паразиты?
Если сравнивать с животным миром, то, наверное, тоже так нельзя всегда сказать, потому что если речь не идет о откровенном криминале, то можно, наверное, все-таки с волками, например, сравнить, которые, в общем-то, подбирают больных животных, которые не способны дальше нормально жить, да, бороться.
Не всегда, кстати, потому что известны случаи, когда достаточно преуспевающие организации, которые работали, платили в бюджет налоги, становились жертвами захвата рейдеров.
Хорошо, тогда объясните мне, пожалуйста, есть ли какая-то вот серьезная принципиальная разница между теми рейдерами, которые разоряют предприятия, отбирают предприятия, и теми рейдерами, которые посягают на земельные паи вот у людей, которые там получили их в 91-м году в общую долевую собственность?
Практически никакой разницы нет. Классический рейдер осуществляет свою работу, основываясь на трех постулатах. Первое. Он использует недоработки и дырки в законодательстве, связанные с проведением общих собраний в организациях, а извещением о принятии решений. Второе. Он использует коррумпированность отдельных чиновников силового блока и местных администраций. Третье. Он старается не афишировать свою деятельность. Соответственно, разрабатывая комплекс мер, направленных на минимизацию эффективности вот этих вот трех моментов, можно вполне успешно бороться с такими рейдерами.
Вот вы говорите, что рейдеры не афишируют свою деятельность, но как же так? Ведь многие из нас видели сюжеты по телевидению, проходили и специальные репортажи, когда показывают людей в масках с автоматами, разбивают окна, какие-то скандалы, выводят руководство в швырь. То есть это все вполне себе как-то показательно происходит достаточно, Антон.
Ну, в данном случае, если говорить про афиширование, пожалуй, здесь по деятельности той или иной организации можно понять, что они занимаются как раз корпоративными захватами или рейдерством, но навряд ли они это будут признавать. То есть у них масса других, на первый взгляд, совершенно законных оснований, почему они засылают своих бойцов на тот или иной объект и берут его под контроль. Но, конечно же, вот те организации, которые живут на рейдерстве, как правило, специалисты в этой области прекрасно знают, чем они занимаются, и даже бывает так, что они между собой делят рынок. Когда речь идет, например, о том, что то или иное предприятие подвергается захвату, потому что ведь на самом деле организации, которые занимаются рейдерством, порой бывает, что они могут встать и на защиту, с учетом того, что там есть специалисты, которые знают, как это делается. Но узнав, допустим, о том, что этим предприятием занимается их
конкурент,
можно так сказать, конкурент, хотя на самом деле это не так, они могут сказать, что, ну, вы знаете, нам не очень интересно бороться с ними, потому что, в общем-то, здесь нужно соблюдать, это их территория, и даже так бывает.
Как в бандитском мире практически.
Применительно к вашим словам о том, что люди в масках захватывают территорию, это уже вопрос тактики. Тактика рейдеров, она сводится к нескольким базовым правилам, опять же. Первое. Кто владеет объектом, тот и в выигрышной ситуации. Поэтому одна из основных задач рейдеров – это обеспечить фактическое получение помещения.
Физически
его занять, какого-либо объекта. Если мы говорим о методологии работы рейдеров, то здесь очень широк набор инструментов, которые они используют. Начиная от, как уже сказал мой коллега, подделки протоколов общего собрания, направления пустых конвертов и заканчивая силовым воздействием на руководство организации, если они оказались вполне честными и порядочными людьми и отказываются от тех посулов, которые предлагаются рейдерами. Также хочу отметить следующий момент. Если руководство организации, которое привлекает внимание рейдеров, ведет себя честно и не заинтересованно, то это уже представляет определенную сложность для рейдеров, потому что, как правило, всегда, если есть какой-то актив, который интересует рейдеров, они начинают разговаривать с руководством по мотиву: «Вот тебе чемодан денег, иди отдыхай, мы за тебя все сделаем». В нашей практике были такие случаи, когда руководство говорило: «Не надо нам никаких чемоданов, мы хотим работать». И тут, конечно же, для них возникает большая проблема.
Вы знаете, здесь тогда бывает, что рейдеры начинают искать иной подход. То есть, с одной стороны, есть честный руководитель, и надо как-то им решать эту проблему. Они могут здесь стараться как-то запятнать его честное имя, все равно создать ситуацию, что он получал деньги. Если он не является хозяином предприятия, то опорочить его в глазах акционеров, или даже если там есть контрольный пакет какой-то государства, даже, в общем-то, постараться использовать административный ресурс для того, чтобы снять его с должности.
Ну и до морального давления доходит, потому что известен тот случай, когда одному бизнесмену и преуспевающему руководителю какой-то преуспевающей фирмы присылали гроб с венками от друзей, от коллег по работе. Ну, просто,
здесь может даже быть не только моральное давление, здесь может и дойти
до реального физического устранения.
Конечно, конечно.
Бывали курьезные случаи, когда афишировали отдельные факты из интимной биографии руководителей и пытались таким образом давить. Таким образом, Рейдеры не становятся ни перед чем, начиная от организации силовых наездов со стороны правоохранительных органов, в которых у них есть связи, и заканчивая тем, что они просто пытаются как-то сыграть даже вот на каких-то вот личных моментах.
Хорошо, мы продолжим нашу передачу сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня специалисты в области законодательства, регулирующего правоотношения в сфере недвижимости, адвокаты межрегиональной общественной организации «Права и защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Сегодня мы говорим о рейдерских захватах, не только сельхозземель, но и вообще о рейдерских захватах, хотя, конечно, основное внимание мы уделим землям. Кто может восстановить права землевладельцев и почему в данном случае Фемида часто оказывается бессильна? Чтобы продолжить наш разговор, я просто хочу дать некую историческую такую справку, откуда, как считают многие обманутые земельные дольщики, начались их проблемы. В 1991 году президент России Борис Ельцин своим указом наделил правом собственности на земли сельхозназначения немногим меньше 12 миллионов российских граждан. Как правило, собственниками становились работники тогдашних колхозов и совхозов, но земельные доли в натуре не выделялись. А потому на равных правах собственниками участков становились сразу все работники совхоза, например, 400-500 человек. Считается, что именно это обстоятельство положило начало большому обману и большому беспорядку, поскольку спустя 10 лет люди с удивлением стали узнавать о том, что эта земля им больше не принадлежит. Вот я сейчас предлагаю послушать интервью, которое записала накануне здесь, в студии «Радио Свобода». Сюда приходили активисты инициативных групп земельных дольщиков Латашинского и Волоколамского районов Московской области Сергей Федотов и Любовь Прижукова, которых я попросила рассказать о том, как жители этих районов потеряли свои земельные паи.
В свое время люди получили документы, свидетельство о праве собственности на долю в праве на один большой участок, площадью 4000 гектар, 3000 гектар, 6000 гектар. То есть фактически они получили не землю, и даже не гипотетический кусок земли, а только долю в праве на этот кусок. Так вот, пока земля находилась в собственности большого количества людей, в частности, в нашем хозяйстве более 600 человек, а в Латашинском районе около 6000 на 7 хозяйств. И таким образом получалось, что вроде бы владеют землей, а вроде бы не владеют. Многие даже не знали. Потому что этот процесс не был доведен до конца. Собственнику не сказали, что он собственник. Об этом узнала только часть людей. В течение лет узнала большая группа людей, знали практически все. Но когда пришло осознание того, что ты собственник, в этот период, именно в этот период, земля у людей была отобрана. По подложным документам в Латашинском районе Промсвязьбанк зарегистрировал право собственности на 5 подконтрольных ему сельхозпредприятий.
Это уже установлено судом, что документы
не подложены? Судом не установлено, но документы, подтверждающие это, у меня на руках. Я в любом суде докажу, что мы правы. А он мне сказал о том, что мы выиграем любой суд.
Сергей, я хочу задать вопрос Любови Борисовне. Скажите, пожалуйста, ведь та история, которая произошла с жителями Волоколамского района, она практически как под копирку написано.
Одно к одному.
Сколько у вас людей пострадало в вашем районе вот от этого передела собственности, и кто, как вы считаете, захватил вашу землю в Волоколамском районе?
В нашем районе более 20 тысяч сельских жителей. Корпорация «Знак» — два хозяйства, в том числе одно самое... самый лакомый кусок по берегу русского водохранилища. И кредит «Москва» – это бывшее хозяйство Ярополецкий. Что такое захватили? Это так же, как вот и в Латашинском, и так же, как по всей Московской области, они, поделив вот эти сферы влияния в области, приехали скупили у людей часть документов.
То есть все-таки никто не отбирал?
Позвольте, я просто иллюстрацию, да?
Да,
картиночку нарисую, что называется, в отношении захвата.
Как это происходит вообще? Вот я представляю, да, есть, например, земля.
Вы представляете, как происходит промышленный захват? Когда КАМАЗ пробивает ворота, ОМОН огородил этот завод, никого не пускает, а частное охранное предприятие начинает бить рабочих битами и выкидывает генерального директора в окно, а сажает нового. Это так происходит, допустим, в городе Москве или где-то на крупном промышленном предприятии происходило.
А что с землей?
У нас на селе приблизительно так же, но с учетом того, что все-таки и земля мягче, и люди на земле мягче, и темнее немножко, это не в обиду нам будет сказано. В этом случае, когда были бедные, когда школу надо идти, когда зарплата 600 рублей, а выплачивают ее в течение 5-6 месяцев задержка, и люди валяются в ногах у гендиректора, я свидетель тому, и плачут. А он на нее орет матом, чтобы она уходила, потому что у него тоже нервы не выдерживают, и денег нет дать. И вот в этот период они приходят. А захват начинается буквально с применения физического насилия. Потому что вначале жесткая постановка вопроса. Глава дает команду директорам о том, что препятствия не чинить. Это пришел инвестор. И вот этот инвестор забирает у людей свидетельства, которые их туда принесли добровольно, либо под воздействием обмана, либо под воздействием...
Забирает как? Он что-то обещает им, дает расписки какие-то. Ну, как это происходит?
Сам механизм?
Да.
Сам механизм прост. Людям сказали о том, что, во-первых, вы никогда ничего не выделите, потому что выдел земли в натуре обойдется 2 миллиона рублей каждому. Второе. Если вам будет выделено, вы найдете 2 миллиона, мы дадим вам кочки и болота. Третье. Кто не отдаст свое свидетельство, завтра на работу не приходи. Четвертое. Когда один говорит о том, что будет как с ваучером, директор людям отвечает, поэтому хоть что-то, но получите за свидетельство, не за землю. А другой говорит о том, что можете использовать в качестве туалетной бумаги. И вот две трети в этой ситуации вначале пошли люмпинизированная или деклассированная часть, а вслед за ними потянулись те, кому действительно нужны деньги в школу, детей отправлять.
Сергей, простите, я хочу, чтобы Любовь Борисовна продолжила. Вы сказали, что, ну, опять же, закавычим, да, это слово, что покупали документы.
Да,
сколько...
они, вот эти так называемые инвесторы, в разных хозяйств, в зависимости от продвинутости населения, платили по-разному. 3000, 5000 рублей за пай. Пай – это 5 гектар у нас. В основном по нашему району, почти во всех хозяйствах, 5 гектар земельной доли. Таким образом, примерно у 35-40% по району вот собраны такие правоудостоверяющие документы. У остальных документы остались на руках.
Нас могут слышать порядка 11 миллионов земельных дольщиков. Поэтому будем все-таки точны в выражениях. Во-первых, скупки земельных паев или скупки земельных долей не происходило в Московской области. Ни одной такой сделки зарегистрировано не было. Это первое.
Да.
Обман выражался в том, что части населения говорили, когда приходили люди разбираться, что происходит, и какие бумаги они должны подписывать, и за что получают деньги. Им говорили, что это выплата дивидендов, поскольку акционерные общества вам никогда не уплачивали. Это выплата стоимости арендной платы, которую вы в течение 11 лет не получали. Вот после того, как они собрали какую-то часть подписей, которую потом...
Это были подписи под чем? Под чем подписывались люди?
Чистый лист. Чистый. В чистом листе писали Иванов, Иван Иванович, расписывались. Потом эти чистые листы, доказательства, вот они в папке лежат, превратили в копии доверенности через продажных нотариусов. А затем
6-8
второй прозрачный
листов.
Продажный нотариус сделал, доверяет Петрову, через Сидорова. То есть доверенность в порядке передоверия. И вот тогда простой листок бумаги, чистый, с подписью Иванов, Иван Иванович, роспись, превратилась в конце концов в доверенность на все, что предусмотрено в отношении собственности либо имущественных прав гражданским кодексом, земельным законодательством и законом об акционерных обществах, о сельхозкооперации, об обществах с ограниченной ответственностью. Понимаете, это было набито все. Здесь работали специалисты.
Таким образом, используя вот этот такой захват, они пришли к власти в хозяйстве. Значит, глава района, глава администрации объявил, что у них контрольный пакет, и они ставят своего директора. Вот всех, во всех хозяйствах, которые они облюбовали и захватили таким образом, были поставлены их руководители.
И даже в том хозяйстве, вот как у вас Пути Ильича, где люди практически никто документов своих не продал. И все равно два автоматчика пришли, привели директора, вышел Карабанов, глава Волоколамского района, и сказал, вот представляю вам нового председателя.
Бывших руководителей буквально вышвырнули. Они в дальнейшем оформляли в собственность вот весь земельный массив хозяйства, каждого хозяйства, был впоследствии, ну, в этом же году, 2003-м, и в 2004-м это продолжалось, весь земельный массив был оформлен в собственность юридического лица в каждом хозяйстве. Но в основу вот этого оформления в регистрационной палате положен не вот эта скупка документов. Скупка документов они использовали, и, вернее, фальсификацию вот этого мошенничества они использовали потом для проведения собраний фальшивых, для изменения уставов и так далее. А для оформления собственности на весь земельный массив они использовали фальшивое постановление главы администрации, которая якобы передавала землю в собственность еще в 93-м году путем подделки документов.
Это вам удалось доказать где-нибудь?
Нет.
Вы в правоохранительные органы обращались?
Нет, обращались.
Вот я просто обратила внимание на то, что звучат, ну, с точки зрения уголовного законодательства, просто какие-то страшные обвинения, мошенничество,
фальсификация документов.
Кого-нибудь привлекли к уголовной ответственности?
Нет.
Возбуждали хотя бы дело уголовное?
Нет, дело порядка 10-15 возбуждено по Московской области. В нашем районе Волоколамском, к сожалению, не возбуждено, сплошные отказы в возбуждении уголовных дел. Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру, но, к сожалению, полномочия теперь сужены, она не может возбуждать уголовных дел. И мы были в Следственном комитете на приеме вначале у начальника Следственного комитета Аничина Алексея Васильевича, а по его поручению нас принял Монахов Сергей Анатольевич. Вот здесь мы нашли поддержку, но, к сожалению, и права Следственного комитета Министерства внутренних дел Российской Федерации, это парадокс, сужены настолько, что они самостоятельно тоже не могут возбудить дело.
Хорошо, в идеале каким вы видите финал вот этого конфликта? Давайте сначала Любовь Борисовна ответит.
В идеале мы хотим получить те, кто может и считает возможным для себя работать на земле, получить землю. Те, кто не может работать на земле, получить достойную компенсацию.
Сергей, что для вас будет идеальным разрешением конфликта?
Это вопрос, он несколько глубже, чем вопрос просто собственности. Если мы хотим получить некое подобие советского колхоза, тогда надо оставить все так, как есть, и пусть Россия так и остается вот этой темной лужей где-то в углу на задворках Европы. Если мы хотим иметь нормальное государство, в этом нормальном государстве должен появиться вначале гражданин. Гражданином может быть только собственник. Поэтому необходимо восстановить право собственности каждого земельного дольщика. Во-вторых, государство должно вмешаться в этот процесс и законодательно урегулировать его. А если Государственная Дума не может этого сделать в течение долгих лет, это должен сделать президент своим указом. Но старушка не должна быть обижена. Потому что свобода торговли еще не значит, что то, что стоит миллиард, продать за рубль, пользуясь тем, что у нее денег нет и что она темна.
Это было интервью, которое я записала накануне здесь, в студии «Радио Свобода», с активистами инициативных групп земельных дольщиков Латашинского и Волоколамского района Московской области, Сергеем Федотовым и Любовью Прижуковой, которых я попросила рассказать о том, как жители этих районов потеряли свои земельные паи и что они делают для того, чтобы теперь как-то попытаться их вернуть. Предлагаю вернуться к этому разговору сразу после краткой сводки новостей. Я напомню, что в студии со мной сегодня специалисты в области законодательства, регулирующего правоотношения в сфере недвижимости, адвокаты межрегиональной общественной организации «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Мы продолжим сразу после сводки. Ведет передачу «Правосудие» Марьяна Тарачешникова.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Донецкой области объявлен трехдневный траур. Число погибших при взрыве метана на шахте имени Засядько возросло до 72. Неизвестна остается судьба 28 горняков. 357 человек спасены, некоторые из них госпитализированы. В Тюменской области вспышка дизентерии среди воспитанников интерната для умственно отсталых детей. Первые признаки заболевания появились еще в начале прошлой недели. Тогда были госпитализированы 4 ребенка. К субботе число заболевших достигло 51 человека. В Каспийском море вторые сутки ищут российское грузовое судно «Камюст-1», на борту которого находятся 12 горняков, моряков. Последний раз экипаж выходил на связь неделю назад. В Японском море продолжаются поиски последнего члена экипажа затонувшего сухогруза «Кастер-1». В Азербайджане убит один из лидеров чеченской общины Имран Газиев. Он был застрелен около своего дома в Баку в воскресенье поздно вечером. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В Брюсселе открылось совещание министров иностранных дел стран Евросоюза. На совещании обсуждается вопрос об ужесточении санкций против Ирана за отказ свернуть свою ядерную программу. В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Нимрос на западе страны. Погибли 7 человек, в том числе и сын губернатора. Сам глава провинции не пострадал. В иракском городе Баакуба 6 человек погибли в результате взрыва смертником заминированной машины. Среди жертв 3 иракских детей и 3 военнослужащих США. Президент Грузии Михаил Саакашвили представит сегодня парламенту состав нового кабинета министров. Прежнее правительство во главе с Зурабом Нагайдели было отправлено в отставку в конце минувшей недели.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня специалисты в области законодательства, регулирующего правоотношения в сфере недвижимости, адвокаты межрегиональной общественной организации «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Сегодня мы говорим о рейдерских захватах сельхозземель в России, о том, кто восстановит права землевладельцев и почему Фемида очень часто бывает бессильна. Мы прослушали в конце первой части довольно большое интервью с людьми, которые пострадали от действий рейдеров. Скажите, пожалуйста, вот их положение, настолько ли оно безнадежно, как оно им представляется? Потому что сейчас мы слышали, что они не могут найти реальной поддержки в правоохранительных органах, а там, где ее находят, вот приводился в пример Следственный комитет Министерства внутренних дел, тоже люди разводят руками и говорят, мы бессильны, у нас просто нет полномочий для того, чтобы возбуждать уголовные дела. Что-то можно здесь изменить? Алексей.
Здесь, в данном случае, стоит проанализировать перспективы оспаривания сделок в судах. Дело в том, что тут нужно понимать историю этого вопроса. В свое время, еще при СССР, были колхозы, у которых был госакт на землю. Потом, в 92-м году, было принято положение об акционировании колхозов-совхозов, которым предписывалось колхозам-совхозам провести реорганизацию. В дальнейшем у членов этих сельхозобъединений возникло право на земельные паи, то есть фактически это документ, удостоверяющий право на долю в общем имуществе земельном участке, который закреплен за тем или иным сельхозобъединением. Вот. И, конечно же, они не понимали, что с этим делать. К сожалению, очень часто, вот тут уже про это прозвучало, люди бездумно подписывали различные бумаги. В данном случае, если время еще не ушло, не пропущен срок исковой давности, целесообразно ставить вопрос о признании данных документов, регистрации права собственности, сделок недействительными.
Срок исковой давности 3 года по общему правилу?
По общему правилу, если обспариваются сделки ничтожные, то 3 года с момента, когда начинается исполнение этой сделки. Общий срок исковой давности начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Я хотел бы отметить еще вот какой момент. К сожалению, в 2003 году Конституционный суд издал известное постановление 6П, которое, в общем-то, стало на позиции защиты добросовестных приобретателей. Однако это постановление дало рейдерам сильнейший аргумент в таких спорах. Все сводилось к тому, да, действительно, в первой сделке какие-то нарушения были. Но потом происходит череда других сделок, перепродаются формально независимым, не аффилированным организациям, но которые в то же время де-факто подконтрольны тем же рейдерам.
И это вот даже может, кстати, быть и нормальный совершенно.
Да,
может быть нормальный действительно покупатель, но он и покупает такое имущество, которое на самом деле имеет проблему, но он знает, что его это уже никак не коснется.
Да. Да.
Поскольку он добросовестный.
То есть, получается, здесь, опять-таки, рейдерам легче потом такое имущество продать.
Да. И, соответственно, он говорит, что «а я добросовестный приобретатель, и у меня имущество истребовать очень тяжело». Вот. И все, что остается гражданам, это обращаться в суд с исками уже к тем, кто ввел их в заблуждение и заключил с ними такую сделку. Поэтому, применительно к этому интервью, который мы прослушали, хочется сказать следующее. Да, действительно, формирование общественного мнения путем проведения пикетирований, митингов – это очень важное дело. Однако только суд может принять решение о признании той или иной сделки недействительным. Только он может аннулировать запись о регистрации права собственности на земельный участок за кем-то. В данном случае необходимо учитывать то, что Скорее всего, были нарушения, связанные с информированием членов сельхозобъединения о проведении общего собрания. Скорее всего, протокол общего собрания был подделан. Скорее всего, доверенности не были внесены в реестр совершения нотариальных действий. Ведь, как правило, рейдеры, которые этим занимаются, они же тоже имеют некий бюджет, некую смету на тот или иной проект. И, в принципе, принимая во внимание то, что граждане очень наивны и некомпетентны в вопросах законодательства, они тоже особо не напрягаются. Завел грузовик, загрузил его продуктами питания, спиртным, выгнал в колхоз, и под это дело люди тебе переписали документы. Все достаточно просто. С точки зрения законодательства все элементарно.
Это так цинично довольно.
Да, да, все так и происходит.
Люди испаивают. В некотором смысле история вся России так построена, что таким образом, кстати, крепостными даже становились, не только землю некоторые лица приобретали.
В данном случае, соответственно, нужно сейчас понимать, каким образом земельный пай превращался в конкретный земельный участок. По законодательству это должно было проходить следующим образом. Должны были быть составлены списки лиц, которые имеют право на земельные паи. Должно было быть уведомление о проведении общего собрания. Должны были быть проведены предварительные работы. И должно быть принято решение о проведении того или иного выдела. Закон, он содержит ряд лазеек. Например, я владелец земельного пая. Я хочу конкретный участок, который находится в общих границах этого сельхозобъединения. Я направляю извещение. Если оно остается без ответа, участок считается, границы участка считаются согласованными. Вот граждане должны реагировать на такие извещения, активно участвовать в общих собраниях. Сейчас, соответственно, речь может идти только об обжаловании тех или иных действий, о признании сделок недействительными. И в данном случае, возвращаясь к постановлению 6П, которое принял Конституционный суд, нужно доказывать, что у собственников земельных участков имущество выбыло помимо воли. Только в этом случае земельный участок может быть возвращен.
Ну, может быть, именно поэтому люди с такой настойчивостью обращаются в правоохранительные органы, в прокуратуру, в МВД, потому что они рассчитывают, что когда появится уголовное дело, которое не просто останется существующим на бумаге, но еще завершится каким-то обвинительным приговором, то у них появится больше шансов, соответственно, потом в суде свои права собственников отстоять.
В этом случае, в общем-то, их логика понятна. Конечно же, рейдеры могут испугаться о перспективе возбуждения уголовного дела в отношении них и предложить какую-то компенсацию. Но мы с вами должны понимать следующее. Речь идет о возбуждении уголовного дела по статье мошенничества. А здесь нужно доказать конкретных организаторов-исполнителей этого действия. Потом необходимо представить в органы МВД документы, которые подтверждают фальсификацию доверенностей, протоколов, пусть по ним будет сделана экспертиза. Если дело будет возбуждено и доведено до конца, то, конечно же, выводы, которые будут установлены приговором суда, они могут быть потом положены в основу решения. Вот. Но уголовное дело имеет такую особенность. Оно может быть приостановлено в неопределенный срок.
Оно может быть прекращено за недоказанностью.
Оно может быть прекращено за отсутствием состава преступления. В конечном счете все замыкается на правоохранительные органы, и тут, конечно же, может быть, стоит обратиться в Следственный комитет, чтобы уже потом...
Следственный комитет МВД вот уже обратились.
Ну, сейчас вот сформирован Следственный комитет Генпрокуратуры.
Генпрокуратура, еще и туда.
Да, да, чтобы, соответственно, каждый отказ, каждое действие нужно было контролировать со стороны вышестоящих органов. Но вообще, в данном случае, зацепка этих граждан сводится к тому, что, чтобы... доказать фальсификацию общих собраний, фальсификацию доверенности, фальсификацию договоров и поставить, пока еще не пропущен срок исковой давности, поставить вопрос в суде о признании данных сделок недействительными, аннулировании записи о регистрации права собственности. Также можно, опять-таки, поставить вопрос, если там, допустим, тут, скорее всего, там весь земельный участок был приведен на подконтрольные какие-то структуры.
Ну, видимо, так все и происходит. Площади. То есть, вот есть какое-то хозяйство, какой-то кооператив. У большинства людей каким-то образом их паи забрали, там, купили, обманули, отобрали. Вот. И потом появлялся вот единый этот большой собственник, на, соответственно, весь участок.
На самом деле, вот здесь, конечно, даже вот такой пример, когда угрожали тому или иному участнику вот, долевой собственности на землю, говорили, что захочешь выделение своей доли, мы тебе предоставим кочки или болото. Вот интересно то, что тот же закон об обороте земель сельхозназначения, он предусматривает, что да, конечно, вопрос о выделении земельного участка решается общим собранием. Но общим собранием такие же, собственно говоря, граждане, такие же владельцы, как и этот человек, которому должны выделить. Получается, его пугают теми же людьми, которых тоже хотят обмануть. То есть здесь, получается, речь идет...
Просто расчет на то, что человек не знает законодательство.
И не просто. Здесь даже другая проблема. Он может знать. Сейчас можно пойти к адвокату, то есть найти адвоката, который разбирается в земельном законодательстве, и получить консультацию. Но здесь, наверное, все-таки главная проблема даже не знание закона, а то, что граждане вот, на местах очень редко могут вместе по настоящему консолидироваться.
Ну, знаете, в наш случай это как раз получается исключением, потому что они себе вполне объединились, они вместе ездят устраивать какие-то акции протеста у стен генпрокуратуры, вместе ездят встречаться с представителями Следственного комитета, МВД, то есть они делают что-то вместе, они объединены?
Во-первых, иной раз бывает, что что-то делают, но действия в некоторой степени хаотичные. Например, говорим о том, что нужно пойти в суд, нужно грамотно построить позицию. Получается, здесь уже недостаточно просто прийти на своих ногах, а здесь нужно какие-то траты производить. Тем более, если захватчик этих земель, которые у них отобрали, он вкладывал деньги. То есть у него есть ресурсы, а здесь граждане хотят так, на голом энтузиазме. Вот. А потом, если говорить все-таки о России в целом, то получается, что да, может быть, это единичный случай, или может быть, даже таких случаев 10, может быть, 15. Но в целом-то ситуация другая. То есть людям, получается, не удалось не то что консолидироваться, но в том числе они и не хотят даже знать о своих правах и думают, что ничего добиться они не могут.
А получается, что из-за, ну, грубо говоря, там 10-15 человек, которые не хотят о своих правах знать, страдают те 2-3 человека, которые хотят, и которые хотят вообще какую-то получить собственность свою назад.
Они могут обратиться в суд с иском о восстановлении своих нарушенных прав.
Но я, насколько понимаю, здесь еще проблема-то заключается в том, что люди еще и судам, получается, не доверяют.
В общем-то, конечно. То есть я бы так сказал, что я, как профессиональный адвокат, в общем-то, не могу сказать, что я в полной мере доверяю нашему судопроизводству, потому что я на практике, конечно, насмотрелся всякого. А вообще, вот если продолжить разговор все-таки еще насчет людей, вот участников такой вот долевой собственности на землю, то мне вот приходилось сталкиваться, причем совсем недавно участвовали в одной выставке недвижимости, и ко мне подходил человек, который говорил, что вот я бывший член колхоза. Он работает уже все в Москве, и он говорил, вот у меня есть доля, вот участок там на границах Московской области, вот сколько вот моя доля может стоить сельхозназначение. Вот, поэтому люди иной раз сами прицениваются, они представляют о том, что это представляет какую-то ценность. Но важно, я говорю о другом, что здесь возможна ли вот такая консолидация, когда есть кто-то, кто в лес, кто по дрова. То есть, и иной раз самим же бывшим членам колхозов-совхозов им эта земля на самом деле не очень-то и нужна.
Ну, или хотя бы деньги, но справедливые, да, не 3-5 тысяч рублей, как тут говорили, или бутылку водки, а реальную рыночную стоимость этого участка. Ну, или хотя бы 2/3 от рыночной стоимости. Да, Алексей?
Представьте себе какой-нибудь колхоз в Подмосковье, у которого на свое время был земельный участок несколько тысяч га. Соответственно, люди, которые получили право на земельные паи, потенциально это очень богатые, обеспеченные люди. Им хватит денег на всю оставшуюся жизнь.
Потенциально?
Потенциально, если с умом этим распорядиться. Так вот, проблемы, которые всегда возникают с оборотом земель сельхозназначения и земельными паями, сводятся к следующему. Не включили в список членов, которые имеют право на земельный пай. Второе. Провели собрание и выделили земельный участок в земельном пае с нарушением прав других участников. Третье. Приняли решение, не согласовав это со всеми участниками, о передаче всего этого, всех земельных паев в уставный капитал какого-нибудь ОАО. И четвертое, это, соответственно, вот уже вот те полукриминальные вещи, о которых мы только что слышали. Вот это подделка доверенности, подделка на протоколов.
Это не полукриминальные вещи.
Ну, криминальные, да, криминальные. Вот в интервью прозвучало о том, что было подделано постановление главы администрации о выделе земельного участка. Здесь необходимо отметить следующее. Нельзя без предварительного изъятия у прежнего землепользователя предоставить земельный участок новому лицу какому-то. Однозначно здесь нарушение. Вот все это должно лечь в основу подобных исков в суды, потому что если люди ходят в милицию, они фактически просят: помогите нам, защитите нас. Никто никому помогать и защищать не будет. Если у вас есть какое-то благо, значит, вы должны быть готовы к тому, что есть кто-то, кто рано или поздно захочет это благо у вас отнять. Поэтому...
Это мир хищников вы рисуете.
Да, так оно и есть. Поэтому в данном случае, чем стоять в позе просителей, лучше, как в фильме «Великолепная семерка», нанимать вольных стрелков, которые бы в судах уже признавали бы эти...
Вы имеете в виду адвокатов, я надеюсь?
Не обязательно. Я говорю вообще о специалистах, которые в этом вопросе разбираются. Что касается вашего вопроса относительно того, что был разговор с одним из таких вот представителей рейдеров, и он сказал, что идите судитесь. Да, они знают известной коррумпированности в судебной системе, и они рассчитывают, что они пробьют решение, но экономика рейдерских захватов. Мы вложили одну сумму, получили другую. Если у них бюджеты начинают выходить
за рамки,
да, то тогда этот проект начинает для них быть неинтересным.
То есть, получается, здесь можно брать валом. То есть, если буквально завалить суд вот этими исковыми обращениями граждан, да, по аналогичным делам, в конце концов, уже плюнут и отдадут. Так получается?
Я говорю о том, что если создать проблемы по использованию этого ресурса, совершенно верно вы говорите, многочисленные иски, попытка сделать обеспечительные меры, арест, то есть невозможность распоряжаться этим земельным участком. Рано или поздно генеральный соберет, или совет директоров соберут свою команду и скажут: так, ребята, что-то надо делать, потому что мы вложились в приобретение этих земель, скупили эти сотки по 500 рублей за сотку, а прибыли получить не можем. Никто, конечно, сейчас убивать никого не будет, вот, и в данном случае решаться вопрос будет о компенсации пострадавшим.
Скажите, а вообще вот эта вот ситуация, которую мы услышали от Сергея Федотова и Любови Прижуковой, вот этих активистов, обманутых земельных дольщиков, она вообще насколько типична для России в целом? Или это только московская какая-то проблема?
Я бы сказал, что это, наверное, такой этап истории в России, потому что период приватизации, когда многим гражданам что-то выдавалось. Ведь на самом деле проблема-то не только с землей, но в том числе и со многими предприятиями, когда происходилось какое-то акционирование, а потом вот взять любое предприятие, которое стало акционерным обществом, и посмотреть, кто сейчас стал акционером. Это зачастую бывший директор или действительно какая-то вот компания, которая занимается гринмейлом, если они смогли бывшее руководство убрать. А граждане реально ничего не получили. Причем я вот, например, могу даже называть конкретные названия организаций. Действительно, вот там сейчас собственники всех зданий, сооружений и средств производства стали директора и члены их семей. И все. А бывшие работники не имеют ничего. Причем это производилось, ну, в основном двумя способами. Либо происходило переоформление документов. Просто смотрели, кто является акционером из работников, пьющий он или еще как-то ограничен в своих способностях, скажем, не сможет эффективно защитить свои права. Кто, по их мнению, может все-таки помнить о том, что он является акционером, просто предлагали продать свою долю, и люди, понимая зачастую, что они с трудом могут контролировать хозяйственную деятельность предприятия, когда у них даже 1% нет, а какая-то совсем небольшая доля, они порой соглашались и отдавали. Но, опять-таки, вот первый способ, когда происходило именно преступное переоформление доли, это очень распространенное явление. И во всех городах вот такие вот предприятия есть. Ну, и с землей, в общем-то, ситуация тоже...
Аналогичная.
Ну, в общем-то, да. Единственное, что все-таки до сельской местности, наверное, вот эта вот реформа, она доходит медленнее, и то есть вот этот процесс более растянут. И поэтому вот сейчас мы говорим больше про землю, хотя на самом деле еще лет 5-6 тому назад, наверное, все-таки проблема больше в городах.
Я вспоминаю книгу Анатолия Чубайса «Приватизация по-российски». Там он с коллективом авторов говорил о том, что задача приватизации была создать класс собственников. Де-факто закон 1991 года о приватизации, он создал промышленную элиту из бывших директоров руководства, которые получили в собственность средства производства. Положение 92-го года об акционировании колхозов-совхозов, оно было направлено на то, чтобы создать сельскую аристократию. Фактически люди сейчас превращаются в своего рода крепостных. То есть они сейчас обезземеливаются. То есть происходят совершенно верно те же самые исторические процессы. А по поводу того, насколько единичный этот случай или нет, я просто хочу привести пример своей практики, когда люди в одной из областей, граничащих с Московской областью, рассматривали вопрос о покупке земельных паёв, выделили земельных участков с целью уже потом последующее строительство усадьбы для себя. То есть история повторяется. Происходит сначала формирование аристократии, потом обезземеливание. Следующим этапом будет закабаление людей. Но останется только уже будет вести титулы и сословия.
Слушай, какой страшный прогноз. Тем более, что нам еще и нацлидера предлагают, да, ввести.
Теперь. Ну, по крайней мере, и демократии в России становится все меньше.
В начале передачи, когда мы пытались рассказать о том, ну, я надеюсь, у нас это получилось, что такое рейдерство и как это выглядит на деле, вы, Алексей, сказали, что есть три основных фактора, которые дают реальные серьезные предпосылки для возможности рейдерского захвата, и сказали, что в принципе, если вот это все устранить и отрегулировать, то можно этих проблем избежать. Вот что нужно устранить, отрегулировать, чтобы избежать вот этой проблемы?
Я говорил о том, что рейдер работает, опираясь на три базовых принципа. Первый, он использует дырки в законодательстве в части принятие решения по распоряжению земельными участками в части созыва общего собрания. Второе, он использует коррумпированность нашей системы правоохранительной, судебной. Третье, он работает в тишине.
И административный ресурс.
Я про это говорю, да. Таким образом, если граждане, имеющие право на земельные доли, перед тем, как подписывать какие-либо бумаги, будут все-таки советоваться с компетентными людьми, юристами прежде всего, если по каждому такому факту они будут реагировать путем обращения в органы силового блока, если они будут четко представлять, как проходит общее собрание, будут активно в нем участвовать, допустим, на повестку дня поставлено решение выделить земельного участка непонятно какому, в кавычках, инвестору, голосовали против, протокол направили в земельный комитет, вот, то это, конечно же, осложнит задачу таким рейдерам. И еще. Рейдер, он работает за прибыль. Как говорится, ничего лишнего, лишь бы были деньги. Если рейдер понимает, что получение земельного участка будет связано с затратами большими для него, то он просто может с этим не связываться.
Ну, то есть здесь реально встает вопрос, стоит ли овчинка выделки или нет.
Да. Чем инициативнее будут граждане, причем вот не просто так вот собраться, помитинговать, а вот предпринять какие-то реальные шаги.
В суды, да, вот о чем вы говорите.
В том числе. Тем сложнее будет работать рейдеру. Тут все стоит, упирается в формирование гражданского общества.
Скажите, а вообще, насколько все-таки реально чего-то добиться в суде?
Ну, вы знаете, если говорить по поводу зависимости, то, наверное, все-таки это больше вопрос конкретно к тем судьям, которые рассматривают дело. С одной стороны, формально сложнее повлиять на судебную коллегию по гражданским делам, которая состоит из трех профессиональных судей, конечно, которые имеют больший, гораздо юридический опыт, чем судьи районные, но, тем не менее, все-таки, с другой стороны, и всяких привилегий в областных судах тоже больше. То есть я бы так не сказал, что здесь есть какая-то закономерность, что если идти в областной суд, что там не найти правды, или наоборот. Бороться нужно, если законом предусмотрена такая форма защиты.
Почему бы не попробовать ее?
Конечно, тем более, что честные судьи, конечно, тоже есть, которые судят и по закону, и по совести.
Ага. Да, Алексей.
Я вот хочу привести в качестве примера слова одного из лидеров социал-демократии, который говорил: в борьбе своей обретете право свое.
А насколько реально выиграть такое дело, действуя самостоятельно?
Мне кажется, это очень сложно. Потому что тут столько нюансов в законодательстве. Далеко не все юристы даже разбираются вот в вопросах, связанных с оборотом сельхозназначения.
То есть здесь, наверное, вопрос такой, что если нарушены права человека, который и без того знает законы, и он может без привлечения специалиста бороться, и то это маловероятно, потому что если идет борьба против рейдеров, то он один, а там в данном случае будет целая команда юристов, которые имеют материальную и административную порой поддержку. И поэтому это практически нереально.
Представим себе бывшего директора колхоза, который, в общем-то, входил в свое время в земельный комитет, интересовался новинками законодательства, знает, что к чему. Вполне возможно, в общем-то, он представляет, как тут бороться, потому что у нас лежит периодику. Но опять-таки тут требуется знание процессуального законодательства, корпоративного.
А почему прокуратура не хочет поддержать людей не с точки зрения возбуждения уголовного дела, а представлять их интересы в гражданском процессе?
Я вспоминаю события последней давности, когда прокуратура по вполне понятным для меня причинам пошла оспаривать результаты конкретных сделок по приватизации имущества. Вот. И там, в общем-то, прокуратура предъявляла иски о признании сделок приватизации действительными, добивалась положительных решений, договоры аннулировались, и, в общем-то, таким образом она реагировала на нарушение законности при проведении приватизации. То есть примеры такие, конечно же, есть. Если в данном случае у прокурорских чиновников хватит силы воли, силы духа и инициативы поддержать граждан, владельцев земельных паёв, то тогда, может быть, что-то сдвинется. Но я отчасти прокурорских понимаю, потому что когда они им показывают материалы, они видят, что люди сами подписали какие-то документы по продаже доли, говорят, что вы хотите, вы сами все подписали. Вот. А вдаваться относительно того, кабально эта сделка была, нужно кого-то было в школу собирать, не нужно. Но это опять-таки это предмет для глубокого исследования.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. О рейдерских захватах сельхозземель, в том числе в России, мы сегодня говорили со специалистами в области законодательства, регулирующего правоотношения в сфере недвижимости, адвокатами Межрегиональной общественной организации «Права и защита» Антоном Ежовым и Алексеем Головановым.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».